Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 31 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, что происходит на московских дорогах. Там сейчас пробки в 3 балла, как предполагает Яндекс. В 6 вечера нас ждут пробки в 4, а максимум пробок сегодня в 7 вечера, и это всего лишь 5-бальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, начало бесплатной вакцинации подростков от коронавируса. Первая тема. А вторая тема – это предложение московского прокурора Попова ввести геномную регистрацию трудовых мигрантов. Для чего это нужно, поговорим через 10 минут примерно. Все в прямом эфире, работает СМС-портал, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Будем также следить за лентами информационных агентств, все срочные сообщения в ту же минуту буду доносить до вашего внимания. Вот власти Москвы обещают индивидуальный подход при проверке апартаментов. Это про сегодняшнюю громкую новость, что в Москве будут проверять законность возведения апартаментов. А это, как вы знаете, такая новация последних десятилетий. Второе срочное сообщение. Твиттер обжаловал в Германии решение местных властей о предоставлении данных предполагаемых преступников. Здесь тоже нет пока подробностей. Ждем в ближайших информационных выпусках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Москве сегодня началась бесплатная вакцинация подростков вакциной «Спутник-М». Специальной вакциной для подростков. На базе детских городских поликлиник открылись 13 прививочных пунктов. Запись нужна только на первый прием. Так написано в телеграм-канале социального комплекса столицы. Могут привиться все желающие в возрасте от 12 до 17 лет. Анастасия Ракова сказала заммэра по социальным вопросам. Она объясняла, почему, собственно, все это происходит. Дети стали заражаться коронавирусом гораздо чаще. Только за вчерашний день госпитализированы 132 ребенка. Это довольно серьезная цифра. Власти Москвы готовы к увеличению числа пациентов в стационарах. Коечный фонд собираются увеличить на 1300 мест. Но чтобы этот коечный фонд, даже увеличенный на 1300 мест, был не полностью заполнен людьми, болеющими коронавирусом, точнее, в данном случае, детьми, болеющими коронавирусом, с сегодняшнего дня в городе начинается бесплатная вакцинация подростков этой вакциной. Чем это можно объяснить? Как вы принимаете решение по отношению к своим детям-подросткам в возрасте от 12 до 17 лет? 7373948. Код города 495. Присоединяйтесь к нам. Не забывайте, что можно писать на СМС-портал, можно писать через Телеграм. Пряник, панк 13 говорит, какой кнут для подростков? Подождите, а какой-то пряник есть для подростков в этом смысле? Не очень понятно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Родители подростков нам нужны, которые в эти дни принимают решение по поводу вакцинации собственного ребенка. Причем в данном случае скорее нужны родители, которые сами-то про вопрос о вакцинации для себя уже ответили. И поставили вакцину, сделали вакцину, укололись, как говорят некоторые. Так вот, вы уже сделали это для себя, а теперь принимаете решение по отношению к собственным детям. В Петербурге детей в цирк не пускают, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Надо, видимо, понимать так, что если поставишь, тогда ребенка пустят в цирк. Так, пряник есть для подростков. Подождите, Виталий, но это же придумка ваша про 100 баллов по единому госэкзамену. 7373948. Вот по поводу того, пускают или не пускают в цирк, это да, это похоже на какой-то пряник. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я укололся, потому что на работе заставили. Долго сопротивлялся, один из последних.
А в чем, подождите, давайте, в чем смысл был сопротивление-то?
Ну, честно говоря, вот эти два укола, которые мне очень тяжело дались, тело разваливалось, я супрастин пил. Не знаю,
Подождите, но вы же когда сопротивлялись, вы же еще не знали, что будет так с супрастином?
Но это уже потом люди сказали, что надо пить супрастин, чтобы легче прошло.
Не, ну вот вы же когда пытались сделать так, чтобы не ставить укол?
Да.
Вы же не знали про супрастин, да.
Ну, при чем здесь супрастин? Это уже как ноу-хау. Народ говорит, вот выпей.
Вам и говорю. То есть это потом вам... Я же вас спросил, почему вы сопротивлялись? Вы говорите, ну, потому что тяжело далось. Странно.
Нет, неправильно я ответил. Я сопротивлялся, потому что не доверяю ни существующей, так сказать, системе медицины, ни руководителям нашего государства. Поэтому я понимал, что для меня создаются некие условия, причем информации минимум, тем более сейчас...
Не-не-не, подождите, я все равно, давайте уже. Значит, конкретно. Итак, вы не доверяете никому, даже начальству, вакцинам не доверяете, потом вам говорят, а ты ставь, и тогда вы доверяете.
А мне сказали, что если ты, зараза, не уколешься, мы тебя как собаку на улицу выкинем. Вот поэтому мне пришлось сжать зубы, пойти и ставить эту прививку, только по одной простой причине.
Нет, ну теперь же с вами страшные вещи происходят.
Какие?
Ну, не знаю.
У меня упал. Я сейчас могу вам рассказать. После
а ребенок-то тут при чем? Подождите.
Я сейчас болею всем, чем не попадя. И простуда липнет, и воспаление глаз, и, я не знаю,
да желудок что
там. Ну, я вам серьезно, я шутить да. не буду, не просто я так вам позвонил. Делать никому нечего.
Не знаю, может быть, такое тоже бывает. Но хвост же не вырос, пишет Виталий. Ключевые слова люди сказали. Это Алексей Морозов. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, если боитесь увольнения, ну, вот, как вы сказали по поводу собаки-то? А Алексей Морозов говорит, значит, такой специалист, если боитесь увольнения. Ну, потому что специалист, видимо, когда его уволят, найдет другую работу. Смысл вакцинировать детей в разгар эпидемии? Может быть, это последняя волна, пишет стратегический инвестор. Тоже хороший вопрос. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Значит, и вакцинировался, и ревакцинировался. Но... отношение, вот как тоже звонивший, исключительно потому, что надо колебаться вместе с линией партии. Слишком много...
Нет, подождите, я все-таки пытаюсь понять, если да. Вы не хотите, потому что нет, боитесь...
Подождите. Нет, я не боюсь. Смотрите, возникает...
Если нет, подождите, не уколоться, подождите.
Возникает слишком много неудобств.
Каких?
Каких? Вот когда нет, летом прошлого года
подождите,
не пускали,
стоп.
По куаркадам.
Стоп, значит, смотрите, вы же не укалываетесь по какой-то причине.
Нет, я
укалываюсь. Вы боитесь? Нет.
Не укалываю. Нет, я ничего не боюсь. Я не неправильная постановка. Я не укалываюсь по причине, а я укалываюсь по причине.
Не очень потому... понял, но все равно, как бы то ни было, значит, человек не хочет делать прививку по какой-то причине. Можно долго играть в слова, но все-таки. И человек говорит, я не буду этого делать. Ну, меня уговаривает, но я не буду этого делать, потому что там, к примеру, вот как там предыдущий рассказывал, что у него все заболело. Но, правда, говорят, обычно все заболело после коронавируса. Ну, ладно, неважно. Итак, человек говорит, я не буду укалываться, потому что у меня все заболит. Ему говорят, ну, тогда тебя выгонят на улицу с работы. Он говорит, ну, тогда я буду укалываться, и пусть у меня все заболит. Вот это странная какая-то логика. Не допустят до учебы, отключат проездной, и все тогда привьются. Это по поводу того, как надо поступать с подростками, которых с сегодняшнего дня начали бесплатно вакцинировать. Артем пишет, что вакцинировался и ревакцинировался, и даже делал все это добровольно, принудительно. Но и лежу, говорит, вторую неделю дома с ковидом. Рассказывает нам вторую неделю на самом деле об этом, хотя мы еще раз говорили, а кто-то обещал вам, Артем, что вы после этого болеть не будете? Вам говорили о том, что вероятность того, что вы тяжело будете болеть, до поликлиники, до кислорода, ну и так далее, или умрете, вот эта вероятность резко возрастет, если вы не вакцинируетесь. 7373948, телефон прямого эфира. Поставил, пишет 726-й, третью прививку, ревакцинировался. Было тяжелее, чем первые. Теперь заболеть не получается, хотя родные дома все уже переболели. 7373948. Денис Сотый рассказывает, что, вот, возвращаясь к теме детей, сын учится в МЧС, ну как дети. Это уже все-таки не от 12 до 17, я так полагаю. Но пока никто, говорит, не заболел, даже при болеющих родителях. 7373948, телефон прямого эфира. 100% гарантия, что вы не заразитесь, напоминает Виталий, как будто бы он специалист-медик. Может быть, только в тайге, где на 800 километров никого нет. Кто-то хочет таким образом вакцинироваться от коронавируса? Вряд ли. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Руслан Красногорск. Ну вот у меня дочь студентка, она категорически отказывается прививаться, говорит, что то есть у них среди студентов и молодежи ходят слухи, что для девочкам, которые не рожали, ни в коем случае нельзя прививаться, иначе потом будут проблемы, то есть не будет.
Скажите, а девочка девочка не пыталась у врача спросить?
Ну, вот они. Между в своих тусовках и везде, там, в блогах, все.
Но ей больше 17.
Она и посещает, и врачи то же самое. Вот в Красногорске...
Но ей больше 17.
Да, и больше 21 год.
Ну, это важно. Срочное сообщение. Без серьезных прогнозов снижения смертности парламент не будет поддерживать снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км в час. Заявление Клишаса РИА Новости приводит. Напомню, предложение вернуться к обсуждению этой истории с нештрафуемым порогом, который сейчас плюс 20 до плюс 10, прозвучало сегодня в интервью Максима Лексутова. Вот ответ из парламента. Без серьезных прогнозов снижения смертности это снижение поддержано парламентом не будет. 7373948, телефон прямого эфира. Дольче & Габбана отказывается от натурального меха. Это еще одно сообщение, которое только что появилось. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Это говорит Москва насчет прививок?
Насчет детских прививок, прежде всего.
Да, добрый вечер еще раз. У меня ребенок вакцинировался этой прививкой, он участвовал в третьем этапе испытаний, где-то вторая прививка в декабре в начале у него была. Ну, просто хочу сказать, что ничего страшного, прошла так же легко, как у взрослых, один день, там небольшая температура повышенная, и все.
Сколько ребенку?
Ребенку 13 лет.
13 лет. Все желающие от 12 до 17 лет теперь могут привиться специальным Light-light вариантом вакцины. Там, говорят, какая-то часть взрослой вакцины. «Спутник М» называется. На базе детских городских поликлиник открылись 13 прививочных пунктов. Запись нужна только на первый прием. Прививаться, еще раз напомню, могут, цитата из телеграм-канала социального комплекса столицы, прививаться могут все желающие в возрасте от 12 до 17 лет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. 7373948. Телефон прямого эфира. Что? Когда привьетесь и умрете, тогда и говорите. 472-й. Да нет, вот Костя пишет. У меня вчера друг умер, который как раз не вакцинировался. Вот пусть слушатели думают. Это про другое. Это каждый о себе, при этом не только каждый о себе, но еще и каждый о себе, как ячейки большого общества, состоящего из разных людей. Мы об этом говорим уже примерно 2 года. Следующая тема. Прокурор Москвы предложил ввести геномную регистрацию трудовых мигрантов. По словам Дениса Попова, это поможет кардинально изменить ситуацию с преступностью и нарушением закона со стороны приезжих. Московский прокурор давал интервью российской газете, и вот эту часть, это предложение вынесли в качестве новости. Михаил Старшинов к нам присоединяется, он первый заместитель председателя Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Михаил Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, главный вопрос, насколько я понимаю, трудовых мигрантов уже как только не записывают, и документы проверяют, и пальчики берут, и всего этого мало, нужна прям геномная регистрация?
Да, все никак, так сказать, никак не подберемся, да, к ним, вы это хотите сказать?
Ну да.
Но на самом деле, конечно, ну, развивается все. Развивается в том числе и криминалистика, и различные базы учета. Я думаю, что это разумные, своевременные меры, которые, кстати говоря, позволят смотреть не только вперед, но и некую ретроспективе, некоторые дать оценку, какие преступления были уже совершены, остаются нераскрыты. Ну, в общем, это вещь полезная. На самом деле разговоры идут об этом уже не один год. Я убежден, что если мы подойдем к этому вплотную и найдутся деньги на все на это только можно приветствовать с точки зрения обеспечения безопасности граждан.
Не, ну вот смотрите, допустим, они могут поменять документы, о чем, собственно, прокурор и говорит, возвращаясь с новыми документами на другое имя. Пальцы же они не поменяют. А геномная регистрация, если я правильно понимаю, это что-то более серьезное, чем отпечатки пальцев.
Совершенно справедливо, поэтому вот вы на вопрос фактически сами ответили. Конечно, это, ну, повторюсь, что это, так сказать, новый шаг. Вот, с точки зрения развития технологий, это новый шаг, который мы должны использовать. И еще раз хочу сказать, уж простите, что об одном и том же, но считаю это важным, что это на самом деле даст результат. Это даст результат, особенно в том, что касается раскрытия преступлений против личности, убийства, изнасилования, многое другое.
Смотрите, наши слушатели просто пишут, что ведь все это так или иначе коснется легальных трудовых мигрантов, которые, в общем, и так ни от кого не скрываются.
ну, во-первых, не факт, что не скрываются те, кто совершили преступление. Я ни в коем случае не хочу тут бросать тень на людей, которые приезжают к нам за заработком. Но, тем не менее, уверен, что, к сожалению, такие случаи есть. Но если мы будем топтаться на месте и ничего не делать в ожидании того, что все мигранты станут легальными, я вам хочу сказать, что я в мире не знаю, наверное, ни одной страны, где полностью легализована, переведена в легальную плоскость проблема миграции. Везде есть нелегальные мигранты, будь то Соединенные Штаты Америки, Европа, любая другая страна, и эта проблема является одной из серьезнейших. Причем это количество исчисляется миллионами.
Нет, тут все-таки вопрос-то главный ровно в том, что вроде как договорились отпечатки пальцев собирать. Так это не работает?
Вы знаете, вот я поступил здесь следующим образом. Я бы сначала вот эту идею обсудил бы с правоприменителями, с представителями Института защиты прав человека, с представителями мигрантских сообществ, их как минимум несколько крупнейших. Посмотрели бы, что работает, что не работает. Вот, чтобы давать нам уже не в виде идеи, а в виде, ну, такого, так сказать, достаточно в глубокой степени проработанного предложения. Вот я бы вот от этой идеи, которая была озвучена, повторюсь, здесь московский прокурор, он не первый,
ну да,
кто это озвучивает. Вот я бы пошел таким путем и предложил бы ровно такую модель и правоприменителя. Вот мы смогли бы пригласить наших коллег из миграционной службы. Там на многие вещи можно было бы посмотреть, что называется, свежим взглядом. Конечно, работает и с дактилоскопией этот процесс идет. Ну, идет ли он так, как мы хотим? Ну, к сожалению, не всегда.
Тут просто еще один вопрос, тоже наши слушатели так или иначе формулируют. Это проблема, это тот самый случай, когда не нужно считать деньги? Ведь геномная регистрация, это наверняка довольно дорого.
Ну, вы знаете, как тут уж, я не знаю, таким не хочется говорить лозунгами или такой излишний пафос этой тематики давать. Ну, вот когда идет, например, там, разговор о раскрытии там, преступлений против несовершеннолетнего, там, будь то это случай педофилии там, или убийства, ну, вот как вы считаете, стоит здесь считать деньги или нет? Вот налоги мы платим все для чего? В том числе и для того, чтобы наша безопасность обеспечивалась на должном уровне. Я полагаю, что это не та сфера, где мы должны экономить.
Спасибо. Михаил Старшинов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Он был с нами в прямом эфире. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, вот как раз Леонид пишет нам, геномная регистрация, наверное, не будет обходиться дешево. И тут же 642 пишет, но именно с помощью геномного анализа можно, думаю, подтвердить изнасилование. Ну вот и Михаил Старшинов об этом упоминал. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Идея ввести геномную регистрацию трудовых мигрантов высказана прокурором Москвы. Сегодня Денис Попов дал интервью российской газете, и там об этом говорится. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Вайс. Ну, на самом деле, если не повторять уважаемого эксперта Старшинова, в любом случае и отпечатки пальцев работают, и в том числе собрание так называемых геномных данных каждого из подозреваемых лиц, в том числе потерявшихся на бескрайних просторах нашей страны, что выгодно и для родственников иммигрантов. Я напомню, что по данным Следственного комитета, десятки тысяч дел сейчас раскрываются, независимо от срока давности, благодаря геному ДНК каждого из совершенных преступлений. Нет, в
Вайс,
отношении жертв в том числе.
Вайс, вы все-таки вот Михаил Старшинов, я ему этот вопрос задавал, и вам буду задавать, потому что это главный вопрос, который от других слушателей приходит. То есть с пальчиками поработали, это неэффективно?
Это один из комплекс мер. С 2000 года, по данным Следственного комитета, раскрытие преступлений, в том числе в отношении жертв, не только по поиску преступников, возросло более чем в 400 раз. И поэтому из 200 с лишним тысяч дел раскрыта уже треть, благодаря вот этой растущей так называемой геноинженерии. И поэтому в этом заинтересованы в том числе и те родственники, которые остаются в ближнем зарубежье, а потом не знают о судьбе своих пропавших гастарбайтеров, которые тоже попадают в лут и страдают в том числе от своих соплеменников, которые их потом хоронят неизвестно где.
Понятно. Тут возникает другой вопрос. А согласились бы вы на подобного рода поворот 7-3, 7-3, или это все-таки особое отношение? Ведь презумпции невиновности, она, как кажется, до сих пор существует. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, прошу.
Ну, вы знаете, я очень плотно знаком с темой мигрантов, потому что у нас работает довольно много мигрантов в нашей компании. Я думаю, что из там 300 человек, которые у нас работают на сегодняшний день, мигрантов, наверное, человек 220, вот так вот. Я что хочу сказать, вы задаете совершенно верный вопрос, почему не работают пальчики. Очень просто. Потому что, и об этом мы с вами неоднократно говорили в эфире, потому что есть коррупция в ведомствах, которые курируют эти вопросы, да, ФМС, МВД, ну, как часть МВД. И пока эта коррупция есть, вы можете брать любые анализы, генетические, сетчатку глаза, отпечаток уха, все что угодно, голосовой анализ. Но это не будет помогать ровно по тому же, почему не всегда помогают пальчики, почему работают люди.
Нет, это поможет, но не будет стопроцентным.
Ну, еще раз, это поможет ровно, то есть, смотрите, сейчас любого мигранта можно идентифицировать и найти. Вопрос в том, кто и как его ищет. Вот и все. И, ну, наверное, Вайс правильно сказал, что хуже от этого. Знаете, как в том анекдоте?
Нет, Рэба, хуже не будет.
Рэба это точно поможет? Ну, по крайней мере, не повредит.
Но ну, вопрос-то в излишнем финансировании. 472-й пишет, никакой работник внутренних органов не станет возражать против излишнего финансирования. Я бы даже сказал, наверняка будет предлагать сделать это излишнее финансирование, потому что чем больше возможностей поймать того или иного человека, тем вроде как больше, быстрее этот человек будет пойман. Это вновь прибывших коснется, пишет белорус. Кто устраивается или всех, кто уже работает? Чувствуется какая-то заинтересованность в этом сообщении. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, ну, тоже хотел бы поддержать это предложение прокурора Москвы. Абсолютно правильно, чтобы декриминализировать. И, кстати, на граждан Беларуси, как граждан союзного государства, это правило можно не распространять. Это должны быть гастарбайтеры из Средней Азии, из южных регионов, так сказать, проходить это дополнительно.
С каких южных регионов, объясните мне, пожалуйста?
Что угодно. Азербайджан, Средняя Азия, там Закавказье, Средняя Азия, и бывшая, так сказать, СНГ. Естественно, нужно это все вводить и делать.
А что... у нас много гастарбайтеров из Азербайджана?
Наверное, они присутствуют. Даже я не удивлюсь, если из Грузии до сих пор здесь работают полулегально или кто угодно.
Но и то, что в общем есть уже пальчики, этого маловато будет?
Маловато, да. Нужна вот эта мера, которую прокурор Москвы предлагает.
Скажите, а если бы вам сказали, надо сдать пальчики и все остальное?
Знаете, я москвич, гражданин России, мне не надо сдавать пальчики и все остальное.
Почему это вам не надо? Вы с криминалом. Подождите. А граждане России, они криминалом не занимаются?
К сожалению, есть, да. Те, кто занимается,
вот видите?
Они обязаны сдавать, конечно. Те, кто занимается, должны все сдавать.
А, так все-таки только те, кто занимаются. Хорошо. 7373948. Телефон прямого эфира. Беларусь говорит, можете меня с ног до головы обкатать, я совершенно законопослушный. Киргизия и Казахстан тоже союзные в некотором смысле. Подождите, в каком это смысле государство? Не-не-не, Алексей Земцов пишет, Киргизия и Казахстан нам союзные государства, как с Белоруссией, тоже не брать надо. В Минске нет приезжих из Азербайджана, поэтому овощей купить негде. Жалуется Григорий почему-то из Санкт-Петербурга. Леонид, а самим эмигрантам это тоже, наверное, будет стоить денег. Наверняка это будет стоить денег. А почему нет? Ну, как бы, как обычно мы как говорим, чужие деньги считать не нужно. Марина Панкратьева пишет, что это некорректно сравнивать граждан Российской Федерации и мигрантов. Подождите, мы говорим о том, что преступность не имеет национальности и гражданства. Неоднократно ведь говорили. И поэтому, а мы же про преступность говорим. Вроде как тогда корректно сравнивать. Из Эстонии не едут, пишет Алексей Морозов. Виталий говорит, что в Минске можно все купить. Комаровский рынок на Якуба Колоса в помощь. А 472-й продолжает свою линию гнуть. А не завозить сюда гастарбайтеров миллионами нельзя? 7373948. Это телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Мы следим за лентами информационных агентств. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 31 января, сейчас 16:35, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город, город едет хорошо, прямо сейчас 3 балла, так оценивает ситуацию Яндекс, в 6 вечера 4, максимум на сегодня всего 5 баллов, в 7 вечера, таков прогноз Яндекса, еще раз напомню. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, сообщение о том, что Visa и MasterCard видят в платежной системе Центробанка конкурента, но это заголовки, там на самом деле вообще более серьезный разговор идет, по сути, Visa и MasterCard говорят о том, что им работать в России трудно. Если они так говорят, может быть, они уйдут отсюда? Или, может быть, наши требования, которые выставлены для этих международных систем, какие-то, ну, что называется, из ряда вон выходящие? Это первая тема. А вторая тема вот какая. Сегодня появилась новость, что в январе в России зафиксирован резкий рост интереса потребителей к товарам для уборки снега. И хотя, в общем, до весны всего месяц, как предполагается. Но снег еще почистить придется, судя по последним показаниям синоптиков. Так вот, а как выбирать правильный предмет для уборки снега? Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да-да-да, вот 642-й как раз и пишет. Снег опять ведь повалил, вот он. Картой мир управляет Центробанк, напоминает нам Григорий из Санкт-Петербурга. Спасибо, но это сказано в исходном материале, который я сейчас буду цитировать. Сразу несколько российских банков подключали карты мир уже даже к мобильному кошельку Apple Pay. Но как бы то ни было, есть система в России, система, национальная система онлайн-платежей, система быстрых платежей. Усиление государственного регулирования и развитие этой самой системы быстрых платежей угрожает лишить визу части дохода в России, а то и вовсе выдавить ее с рынка. Это сказано в материалах исследований рынка специалистами этой системы. В MasterCard говорят о схожих опасениях. Правда, там не говорят откровенно, что это про Россию. Олег Иванов, советник председателя Ассоциации банков России. Олег Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну, во-первых, неожиданно вот это выводы, к которым пришли в Visa и в MasterCard по поводу того, что в России работать им становится все сложнее?
Ну, знаете, тут на самом деле, что называется, потихонечку, по капле, как бы все собирается, причем собирается с разных сторон. Во-первых, запущена уже почти 5 лет назад национальная система платежных карт, которая действует по бренду МИР. Она, конечно, весьма успешна и активно набирает обороты. Выпущено уже больше 40 миллионов пользователей, как бы, карт МИР, там, да, и, грубо говоря, доля российской карточной системе на рынке, ну вот буквально за очень небольшой срок, там я говорю пятилетний, она стала сопоставима с долей MasterCard и Visa, да, что изначально было достаточно, как бы, сложно ожидать. Здесь был целый комплекс решений, начиная и практически административного принуждения бюджетников и перевода их на соответствующие карточки МИР, и комплекс других технологических решений, связанных с продвижением карты МИР, маркетинговой, да, мы видели соответствующие рекламы в московском метро и на транспорте, и в других местах. Это одно направление. Другое направление, конечно, связано в последние 2 года даже просто с эпидемией коронавируса, глобальной пандемии, как бы традиционные международные платежные карты, они использовались активно гражданами, которые ездили за рубеж для того, чтобы расплачиваться, и резкое снижение вот такого рода поездок, международного туризма, тоже подорвало интерес российских пользователей и клиентов к картам международных платежных систем. Но не последнюю роль здесь играет еще и регулирование, и дискуссии сложные, касающиеся тарифов, прежде всего, карточных платежных систем в России, когда крупные ассоциации ритейлеров постоянно подвергают критики ту тарифную политику, которую проводят международные платежные системы. Здесь, на самом деле, очень сложный клубок вопросов, связанный с тем, какой является справедливым тарифом, так называемая плата за эквайринг, который продавцы платят тем банкам, которые обслуживают карточные расчеты. Здесь все не так однозначно, но вот такой вот комплекс, я бы так сказал, проблем, он, конечно, все сложился вот в один такой направленный вектор, который существенно помог на российской платежной системе МИР продвинуться.
И все-таки, если смотреть на то, что сегодня пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на исследования и Visa, и MasterCard, претензия это в том, что национальная система платежных карт — это единственная организация, которая обрабатывает платежи, насколько я понимаю, внутри страны. А что, это только у нас так? Или у нас некие особые претензии к Visa и MasterCard?
Да нет, знаете, собственно, здесь вот это уже чисто технологическая история, связанная с так называемым процессингом платежей внутри России, в том числе с теми, ну, я бы так сказал, мерами, направленными на защиту национальной финансовой системы, которые потребовалось после 2014 года принимать, которые были там достаточно решительно российскими властями приняты после отключения некоторых российских банков от глобального процессинга, да, и обслуживания этих международных карточных систем. Поэтому эти вынужденные меры, ну, собственно, как бы были приняты, похоже, что другого выхода у Центрального банка и у правительства как бы на тот момент не существовало. Ну и как показывает анализ, там не только таких как бы специфических финансовых систем, которые созданы в Китае, но и ряд европейских юрисдикций и латиноамериканских показывает, что нет, в принципе, такого рода технологические решения, они являются достаточно оправданными, ну и в каком-то смысле они технически ставят все карточные системы в одно и то же положение. Все-таки ключевым здесь являются вопросы, связанные с дистрибуцией и с востребованностью карт той или иной системы российскими клиентами. Там, да, приходят клиенты, спрашивают в банк ту или иную карту той или иной платежной системы. Ну и здесь как бы он выбирает, вот исходя из тех обстоятельств, о которых я говорил, которые давят с одной стороны на него и, собственно, вынуждают его как бюджетника рассматривать карту МИР, и в том числе достимулируют его, как несостоявшегося международного туриста, как бы вот думать, а нужна ли ему карта Visa и MasterCard, в том числе с учетом возможной стоимости обслуживания этой карты, если в ближайший год-два как бы поездки за рубеж оказываются под вопросом.
Тут говорят, что под вопросом много чего, а оказывается, если ты получаешь карту МИР, наши слушатели пишут, но давайте о другом. Вот Виталий предлагает совсем жестко поставить вопрос. Visa и MasterCard уходят из России, что тогда будет? Ну вот мы сможем платить через телефон, через часы, не будет ли проблем в онлайн-покупках и так далее?
Знаете, тут бы, мне кажется, нужно опять разделять такие тактические вопросы от стратегических. Мне кажется, что вот уход любых лидеров, неважно, будь то платежной индустрии, либо в других секторах, в финансовом секторе, в энергетическом, в технологическом, в IT из России, это, очевидно, удар по будущему, в том числе, российской индустрии и экономики знаний, которые мы пытаемся создавать. Нет никаких сомнений, что Visa и MasterCard на сегодняшний день являются абсолютными лидерами по разработке и внедрению новых технологий, которые еще и не пришли на российский рынок, возможно, да? Поэтому стратегически, как бы, их уход в 3-5-летней перспективе, конечно, вселяет и может вселить некоторую тревогу. Но с точки зрения обслуживание вот текущего розничного карточного оборота, ну, как кажется, вот попытка, ну, переход на такой массовый повсеместный выпуск карт МИР, он позволит, ну, в случае вот такого вот, ну, на мой взгляд, я бы назвал это апокалиптическим сценарием, все-таки драматическим сценарием, все-таки потребность российских клиентов закрыть.
Спасибо. Олег Иванов, советник председателя Ассоциации банков России, был с нами на прямой связи. Кстати, сегодня в «Коммерсанте» там независимый эксперт на рынке электронных платежей Андрей Валикжанин говорил, что даже при хорошем сценарии доля международных платежных систем в России в течение ближайших 5 лет все равно снизится на 5-10%. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что карту МИР принимают в Турции. Что еще? Да, кстати, Григорий вообще много пишет по поводу всего этого дела. В Европе не везде и так через телефон заплатить можно и без карты МИР, мол. А еще он пишет, с какого перепугу государственные деньги, пенсии, выплаты должны проходить через их, не наш, их биллинг, они его все равно блокируют на секунду и используют наши бюджетные деньги в своих махинациях. То есть, вот, ну, давайте все-таки аккуратнее с формулировками. Или вы, вот, когда платите картой через Визу или MasterCard, вы все это называете махинациями. Тогда вы тоже соучастник, Григорий, хоть вы из Санкт-Петербурга. Виза увидела конкурента в платежной системе Центробанка. Говорят о проблемах в соответствующих докладах. Сегодня об этом пишет «Коммерсант». Система быстрых платежей и усиление государственного регулирования в России угрожают лишить Визу части доходов в России, а то и вовсе выдавить ее с рынка. Схожие опасения в системе MasterCard.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России в январе зафиксирован резкий рост интереса потребителей к товарам для уборки снега. Газета «Ру» сегодня пишет со ссылкой на пресс-службу онлайн-платформы «Алиэкспресс Россия». Спрос на инструмент увеличился в 8 раз по сравнению с январем 2021 года. Чаще всего россияне выбирают автомобильные лопаты для уборки снега и крупные лопаты с колесами, которые подходят для дачного участка или уборки улицы. В топе популярных моделей товары от 500 рублей до 3600 рублей. Складные уличные лопаты стоимостью от 300 до 600 рублей. Это вот все в топе популярных моделей. В 7,5 раз вырос и спрос на снегоуборочные машины. Причем в основном граждане России выбирают при этом электрические снегоуборщики, которые позволяют очистить дорожку или парковочное место. Сергей Горбунов к нам присоединяется. Он автор на Яндекс.Дзен блога про строительство и благоустройство своими руками. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Приятно вас слышать.
Взаимно, скажите, с вашей точки зрения, это логично? То есть чем можно объяснить эти разовые в 7,5, в 5,2, в 11 раз? Год всего прошел, а мы начали все это скупать.
Ну, все это обусловлено, конечно, нашей погодой, потому что снега идут, и снег раз за разом может быть, то его не будет, то, соответственно, они постоянно выпадают эти осадки, и поэтому, естественно, люди идут в магазины.
Да,
и
в прошлом году тоже снег выпадал. Ну что, уже зиму не отменяли?
Возможно, какие-то, значит, есть определенный, может, сговор покупать продавцов или еще что-то. Но я думаю, что, скорее всего, спрос диктует и предложение, и повышенный спрос пошел на именно вот... Вот я сам живу в частном доме, и постоянные снега в этом году действительно, вот сам купил в этом году снегоуборщик, хотя до этого 3 года обходился одной лопатой.
Вот давайте чуть подробнее как раз по поводу этого и поговорим. У меня тоже снегоуборщик, у меня электрический снегоуборщик на аккумуляторе, но вот вы почему перешли с лопаты на снегоуборщик?
А потому что вот именно снег постоянно чистить и уже... Спина постоянно болит, хотя я, в принципе, еще не старый человек. И постоянно лопатой вы поднимаете этот снег, и куда-то нужно его выбрасывать. Есть еще вариант скребок, который вы не поднимаете, а просто соскрябываете, можно сказать, этот снег с автостоянки той же. Но, опять же, нету места уже куда кидать, потому что снег настолько много, что уже... В принципе, хочется себе облегчить этот каждодневный труд, чтобы выехать на работу или еще куда-то по делам и побыстрее очистить этот снег.
Тогда еще один вопрос. Вот эта битва между теми, кто выбирает электрический снегоуборщик и бензиновый. Вы на какой стороне?
Я, скорее всего, все-таки на стороне бензинового снегоуборщика, потому что электрический, вот не знаю, как ваш опыт, но мне кажется, что это вот больше такое вот внутри участка почистить, дорожки какие-то, да, то есть небольшой объем работы, он, в принципе, подходит, да, и тем более, если у вас вот аккумуляторный. А если нужно почистить еще выезд где-нибудь 100 метров до уже такой основной дороги, которая... нормально чистится, то тут уже с электрическим, особенно с проводным, уже не справится никак.
Ну, так он же тяжелый.
Тяжелый?
Бензиновый.
Он самоходный.
Да, бензиновый, я понимаю.
Да.
Надо он еще и гаражик к нему прикупить, я понимаю.
Гараж нет. Гараж, в принципе, вот все мы на улице живем, а все стоят вот у нас, у кого под навесом, у кого просто стоит вот рядом с выездом, с входной группой. Кто-то накрывает, кто-то нет, и, в принципе, нормально он заводится.
Вы говорите, что вы только в этом сезоне перешли к бензиновому снегоуборщику?
Я вот на всей улице, да, я до последнего, как сказать, последний на улице купил, вот, а до этого, значит, у всех уже были, я, можно сказать, в последний вагон запрыгнул.
Цена вопроса?
Цена вопроса у меня самый бюджетный – 35 тысяч рублей. Вот я купил прям 31 декабря 2000, вот, прошлого года.
2020 какого-то года, действительно. Ну, и вот за этот месяц вы уже можете подвести итог. Как вам?
Единственное, конечно, нужно к нему еще купить набор инструментов, такой автомобильный, знаете, вот где накидные ключики,
ну,
вот
да.
Это все, и обязательно протянуть его. Вот первое время нужно его настроить правильно, а потом работает, в принципе, без проблем. И единственное, нужно закупить запасные части к нему, то есть ремешки и вот эти вот шпленты, которые могут срезаться во время уборки, если что-то попадет, какой-то чужеродный предмет в шнеке.
Спасибо.
А так, в принципе, ничего.
Да. Ничего себе такая. Сергей Горбунов, автор блога на Яндекс.Дзене про строительство и благоустройство своими руками, владелец бензинового снегоуборщика. Он свой выбор сделал. А вы какой выбор делаете? 473-й пишет, люди покупают дешевый инвентарь, он ломается. Вот и покупают каждый год. Я вспоминаю бабушку, которая говорила, что не настолько мы богатые, чтобы покупать дешевые вещи. Ну вот, примерно об этом у нас и разговор. А что такое дорогая, хорошая вещь надолго? Насадки к мотокультиватору прикупить. И что? Не понимаю. 642-й скупой платит дважды. Не понимаю. У меня во дворе, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, в детском саду дворники затаскивают снегоуборщик аж на крышу и оттуда удаляют снег. Выглядит это феерично. Снега много, пишет Виталий. Круто, классно, замечательно. Внутренний эстет доволен, но потом будет март с апрелем. Что начнется тогда, непонятно. Да, действительно. Но, видите, ваш внутренний эстет при этом сам-то, судя по всему, снег не убирает. 7373948. Борис Семенович, чем чистите вы? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Ну, скажем так, жалея меня, мои родственники мне практически подарили снегоуборщик бензиновый, но вот 2 года он уже стоит без дела, и в этом году я его не запускаю.
Как?
А куда? Потому что, понимаете, у меня участок сложный, и на нем, скажем так, где-то нельзя бросать снег, а он его выкидывает довольно сильно. Где-то не развернешься и так далее. Снегоуборщик хорош там, где длинные плечи, так назовем.
Ну, и дорожки.
Да, дорожки длинные, дороги. И можно бросать снег, выбрасывать из снегоуборщика без всякой опаски. А потом ведь, понимаете, после работы его надо обязательно чистить. Причем это занимает не одну минуту. Иначе ты потом на следующий день не сможешь снег чистить. И вот поэтому мы работаем лопатами. А вот что касается лопат и прочего, вот несколько, ну, даже давно, уже, наверное, лет 10 назад, в Москве, вот в гаражном кооперативе, люди купили, даже, наверное, больше, чем 10 лет назад, купили движки, по-моему, западногерманские, из дюрали. Какая же это была прекрасная вещь. Никакого снегоуборщика не надо.
Движок – это то, что вот в тексте, который я зачитывал вначале, назвали «крупная лопата с колесом».
Ну, понимаете, они даже без колес были. Они прекрасно двигаются по снегу. Ну, по асфальту не будут. Но
вот.
Асфальт и не нужен. Но замечательно. А у нас почему-то их не выпускают.
Движка не хватает. 7373948. Скребок наше все, пишет Панк 13. Что? С какой застройкой? Какой? Не понял. Умаров пишет, при использовании бензинового снегоуборщика надо обязательно после первой уборки масло заменить. Вот видите, чем хорош электрический. Там масло менять не надо. И после этого чистить не надо так сильно, потому что он маленький, его можно, в общем, в тепле сохранять. 7373948. И главное, стоит дешевле. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, Москва. Ну, смотрите, касательно электрического, это, конечно, все такое, ну, как бы детская такая
тема. Да понятно, а зачем нам взрослая?
Она маломощная просто.
Нет, подождите, вот, а что вам чистить?
Ну, не знаю, ну, допустим, если касательно меня, я, конечно, не покупал все эти снегоуборщики, у меня просто не очень это удобно, потому что по территории бегают собаки, им постоянно какие-то кости там даешь, и вот это вот кость, допустим, попадает, ну, соответственно, все это сломается и будет требовать ремонта сам снегоуборщик.
Так а как, когда у вас снег сам уходит, что ли?
Нет, я справляюсь с лопатой как-то, плюс у меня там дети, нарезал им задачи, они пошли.
Нарезал задачи, надо будет запомнить эту формулировку. И нарезать задачи каждый день. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Ну, у нас два. Есть аккумуляторный и есть бензиновый. У нас большой участок. У нас аккумуляторным снегоуборщиком весь участок не почистишь. Но меня вот что беспокоит, Юрий Викторович. Куда весь этот снег девать?
Пусть лежит на участке, дождется тепла и утечет.
Ага, и пруд у нас выйдет из берегов.
Выйдет.
У нас в прошлом году было практически под урез, а снега было меньше. Вот что теперь делать, я не знаю. А на участке машины не заказывают в области. Снегоуборы. Ну, для вывоза снега.
Ну, будем надеяться, как синоптики говорят, что февраль будет такой умеренно теплый, и снег немножко сойдет заранее. 7373948, телефон прямого эфира. Так, что, вот было бы классно, если бы мы снег потом... А, потом снег сам бы уходил. Встал, сел в автобус и уехал. Вот это правильно. Вот Виталий правильный какой-то рецепт придумал. Вот снег упал, полежал, встал и ушел. Тема. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Александр. Ну, еще вечер уже. Вы знаете, в эти выходные на всякий случай купил насос в скважину, в кессон, потому что чувствую, поток-то будет, да, это вот заранее уже, пока еще цена нормальная, дополнительная. А по поводу чем чище? Ну, у нас тупиковая улица, вот я рядом с Истрой живу, тупиковая улица, три дома, и у нас у каждого снегоход и квадроциклы есть, да? И вот у меня кубовый квадроцикл, я еще давно на него, года три назад, скребок купил, ну и у соседей тоже. И свой переулок мы вычищаем идеально в выходной, то есть аж там прям до асфальта вычищаем. А по поводу дорожек по дому, то да, полностью согласен с мужчиной. Есть... За что мы их кормим, за что мы оплачиваем их обучение и все остальное? Ну, естественно, помогаю, говорю, так, вот вам деньги, купили купаты, дорожки все чистые. После этого идете в магазин, покупаете купаты, делаете все шашлык. С удовольствием это делают, дорожки все чистые. Ну, в общем-то, покупаю, детский труд, а что делать?
Понятно. Ну, хорошо, хотя бы честно признаетесь. 7373948. 28 тысяч подписчиков у YouTube-канала радиостанции «Говорит Москва». Через несколько минут присоединяйтесь. В «Своей правде» будем говорить о налогах. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юр, добрый день, деревенский парень. Всем доброго дня. Абсолютно согласен с Борисом Семеновичем. Лучше лопатой ничего нету. Почистишь спокойно, в удовольствие. Потом еще, когда снег слежится, делаешь бордюрчики аккуратно. Ну, любо-дорого. Вчера также пацаны пришли к моему маленькому вечером. Дал каждому по лопате вечерочком. Включили музыку около машины. Чистят, музыку слушают. Красота.
Дискач. Назовем это дискач с лопатами.
Да, абсолютно верно, Юра. Всем удачи, всем пока.
Спасибо. А что, лайт-рабство же это? Виталий недоумевает, мягко говоря. Сегодня собрался покупать бензиновый снегоуборщик определенной модели, но менеджер сказал, что привезут его теперь только в августе. Жалуется нам Станислав, 788-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Помните, когда это было определение, государство состоит из жителей, а... Другие говорили, что жители создают государство. Вот каждая лопата у каждого из нас даст нам комфорт. Берите лопатку и очистите хотя бы свою тропинку, где вам трудно пройти. И не надо жаловаться на государство. Это так просто.
Действительно. Но некоторые говорят, государство, оно как раз ровно для того, чтобы было попроще. 7373948. Но с лопатой еще проще. Вычистил и пошел. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, с лопатой еще проще. У меня был снегоуборщик китайский. Ну, если покупать, надо покупать весной, конечно, потому что там в два раза цены меньше. Ну, а так я его продал, ну, нормально, сам продал. И, в общем-то, ходит бригада таджиков, 500 рублей, когда мало снега, 1000, вообще все вокруг чисто, и не надо никакого снегоуборщика.
И снегоуборщик вы продали?
Да, конечно, он, потому что неудобно, и вот правильно говорили, по тропинкам ты им не пройдешься, отмостке не пройдешься, ну, и там целая проблема. Ну, и ко всем прочим, у нас трактор чистит за наличные деньги, поэтому приезжает по звонку.
Все равно есть те, которые за наличные деньги по звонку придут и все почистят. Цените снег и зиму. Потом опять наступит июль, будет плюс 36, и будет духота, будет кошмар. Лучше снег. Подумайте об этом, пишет Виталий. А котовод пишет про снег. Я принципиально не покупаю снегоуборщик, только лопата, это полезно для здоровья. Чищу сам. Детей, мол, не использую. Далее новости.